Добрый день, это Абу Дам, подкаст номер 488. Учитывая то, что многие засыпают под подкасты, и мои в частности, ложитесь, ребята, поудобнее, если вы, конечно, не за рулем, и слушаем рассказ Будама номер 488. А также можете прочитать или оставить комментарий на сайте americhka.us. Сегодня я расскажу вам об основных событиях за прошедший период, а именно поездка моя в Румынию. И кроме того, возможно, вы слышали, у нас новый президент. Поэтому поговорим на эти две основные темы, плюс всяческие разные еще. Пришлось мне поехать проводить тренинг в Румынии. Румыния – это страна для меня совершенно новая, никогда не был. Представление имел довольно смутное. Помнил, что была такая небогатая социалистическая страна. Хотелось увидеть в реальности. Вот. Это был частный тренинг в одной компании, и покатил я туда с удовольствием. В самолете, надо заметить, увидел, что вот из фильмов, которые там показывают, было отдельное меню, и в этом меню, в частности, были российские фильмы тоже. Вероятно, эти самолеты... А, кстати, это был самолет польской компании «Лот». Видно, эти самолеты летают и в России тоже, и поэтому там были русские фильмы. Фильмов было всего 4. Вот. Я посмотрел один из них, и один этот фильм очень даже хороший. Могу вам сразу же мгновенно его посоветовать. Фильм называется «Про любовь». Действительно крутейший фильм. Играет в нем Рената Литвинова, но на самом деле потом я уже, конечно, стал смотреть, кто же это такие чудные фильмы снимает. Оказалось, что есть режиссер Анна Меликян, и у нее, судя по всему, не один такой фильм. Я уже вижу, что существует некий фильм «Звезда» и «Русалка», еще их пока не видел, но планирую. А пока вам очень советую посмотреть фильм «Про любовь». Прилетел в Бухарест. Такси надо взять в аэропорту. В аэропорту какая-то странная система. Куча такси, как в любом в аэропорту. Но я подхожу к нему, говорю, мне там надо в центр, в такую-то гостиницу. Он мне говорит, а у тебя есть талончик? Какой талончик? Оказывается, у них там идет некая конкуренция между такси, и чтобы видно было по-честному, ты должен вернуться в аэропорт, в автомате выбрать компанию из такси, которую ты хочешь, нажать там на кнопку, и они тебе напишут, что такси есть или нет поблизости. Я выбрал какую-то компанию. Они мне написали там, что такси будет через 7 минут у этой компании. Я выхожу опять на улицу, такси стоят, но мне нельзя, потому как надо ждать 7 минут эту компанию. Ждал я минут 15, такси так и не пришло. Попросил эту женщину, которая там была типа диспетчера, она говорит, да, можешь взять другое такси. Вот, блин, думаю, что же я тогда ждал. Одним словом, этот таксист меня отвез, и был такой веселый разговорчик, в частности, посоветовал мне куда пойти поужинать. В Бухаресте я решил провести один день, потому что тренинг я проводил не в Бухаресте, а в городе Брашов, в который надо было ехать на поезде. Туда я ехал на поезде, обратно на машине, но туда у меня был поезд на следующий день. 2 часа и 20 минут идет. Ну, думаю, посмотрю сначала Бухарест. Вот. Этот таксист мне сразу сказал, где покушать. Я всегда спрашиваю таксистов местных, где лучше всего поужинать. Он мне говорит, румынская еда, Кару Кубера. Есть такой ресторан в центре, сходи сюда. Пошел, действительно хорошая еда, румынская. Вообще надо заметить, что в Румынии еда очень такая приятная, приличная, очень домашняя она какая-то, мне показалось, во всех этих ресторанах. Супы всяческие, салаты, вот это вот второе, оно какое-то как дома приготовленное. Мне понравилось, недорогое, в частности. Вот. Пил, конечно, там я их местный напиток, крепкий, как он называется, я уже забыл, видишь? Полинка. Вот, это такая типа как сливовая водка, ну, довольно, или сливовая бренди, я бы даже сказал. Пьется довольно-таки неплохо, что вам рекомендую. На следующий день мне нужно было ехать, соответственно, на вокзал из гостиницы, чтобы укатить в свой город Брашов. Опять подошел к на ресепшн, говорю, мне нужно такси вызвать, чтобы поехать на центральный вокзал. А он называется еще там Букурест Норд, что означает «северный вокзал». Она говорит, хорошо, таксист будет через 2 минуты. Действительно, был таксист. Я ему говорю, как я ему говорю, Bucharest Nord. Понял, говорит, понял. И мы поехали. Хорошо, что я вышел заранее из гостиницы. Короче, ехали мы 40 или 45 минут. Я уже думаю, блин, что происходит? Я из аэропорта доехал за полчаса, а тут 45 минут я еду на вокзал. А вокзал обычно где-то в центре. Короче, он меня подвозит к какому-то дому через 45 минут и говорит, мы приехали. Пальцем показывает, потому что по-английски он не говорит. Я говорю, куда мы приехали? Мне на вокзал. Где поезд, к примеру? Хоть один. Он был очень удивлен. Говорит, ты же хотел Bucharest Nord. Я говорю, да, но я же тебе сказал Rail Station или Train Station, я ему сказал. Короче, он кому-то позвонил, кто понимал по-английски, я по телефону с ним поговорил, он говорит, что тот подумал, что тебе надо на улицу Bucharest Nord, туда тебя и отвез. Короче, он ему как-то объяснил с горем пополам, тут мне еще ехал 10 или 15 минут и привез меня на вокзал. То есть я успел все-таки на поезд. Пока я ехал туда, я думаю, я чувствую, что я начинаю нервничать в машине. Думаю, опоздаю на поезд. Блин. Но в таких случаях я тебе сразу говорю, есть такая фраза, которая, в общем-то, помогает. Если проблема решаема, чего нервничать? А если проблема не решаема, то и подавно чего нервничать? Вот я так себе сказал и думаю, если ему суждено довести меня до поезда, который уходит 2 часа, ну что я буду нервничать? Значит, он довезет меня. А если он не довезет меня до вокзала до 2 часов, и подавно чего нервничать? Значит, я не попаду на этот поезд, буду уже дальше решать, что делать с билетом. Слава богу, билеты там недорогие, поэтому, ну, потерял бы там 3 копейки, ну, big deal, как говорится. Ничего страшного в этом нет. Одним словом, ребята, не надо нервничать. Если проблема решаема, она решится. Нет, так не надо нервничать все равно. Приезжаю через 2 часа я в этот город Брашов, а там таксистов куча. У меня все идет тема такси. Таксистов куча. К первому подхожу, который там стоит, говорю, мне вот такую гостиницу. Он говорит, пожалуйста, 50 лей. А вообще они, хоть и в Европейском Союзе, они не перешли на евро. 50 лей. Лея – это четверть доллара. Поедешь? Я подумал, что это много, потому что я уже платил 2 раза, но думаю, блин, я же не знаю, где эта гостиница, черт с ним. 50 лей, ну, 12 долларов. Не обеднее. Сел в машину. Гостиница была в 3 минутах буквально езды от вокзала. То есть он меня, конечно, обманул. Было слегка обидно, но тоже не очень. Знаете, 12 долларов, деньги небольшие. Жалко было, что он меня обманул. Вот это жалко. Его жалко вообще. Вот, ну, неважно. Поселился в гостиницу, провел там тренинг. Общался там с ребятами, гулял по городу, город приятный, симпатичный. Вообще страна тихая, безопасная совершенно. Там, ну, рассказывали мне всякие вещи о жизни в стране. Ну, не буду я вам уже эти все детали рассказывать. Из того, что мне запомнилось, что они рассказывали про Молдавию. Они мне сказали, что, оказывается, Россия завоевывала Молдавию 2 раза. Они говорят, первый раз она завоевывала в 1812 году. А второй раз после Второй мировой она ее завоевала. Ну, а потом я им все-таки говорю, ну, а все же сейчас, вы говорите, вот завоевала. А сейчас Молдавия недовольна этим как-то, хотя, в принципе, Молдавия вроде как отдельная страна. Они говорят, нет, сейчас нет. То есть там уже много русских, и они убедили, вероятно, местное население, что это хорошо. Россия, поэтому никакого недовольства России в Молдавии нет. Хотя у них безвизовый выезд и так далее. Туда-сюда могут ездить. С программистами ситуация в Румынии очень похожа на ситуацию, скажем, в Украине. Румынские программисты зарабатывают в несколько раз больше, чем средняя зарплата по стране. Ну, раза в 4, например. Вот. Налоги, правда, у них выше. Но что интересно, у них налоги, если у тебя есть бакалавр, степень бакалавр, то ты платишь 16%. А если у тебя нет степени бакалавра, то ты тогда платишь 32%. Вот такие интересные дела. Ну, в общем-то, и все по Румынии. Хорошая страна, советую вам поехать, вам недалеко. Может, и вам понравится отдохнуть там. Переходим к каким-нибудь другим темкам. Вот у меня написано, Oracle ударил по Питеру. Oracle – это компания, как многие из вас знают, да, и особенно знают это джавовские программисты. Вот, и Oracle – это компания, которая стоит за языком программирования Java. Хотя считается, что он open-source, но все же разрабатывается он в основном в Oracle, и Oracle задает правила и законы, моды в мире Java, и он решает, как, куда Java будет двигаться дальше. Короче, уволил 150 программистов в России. В Санкт-Петербурге была большая группа программистов, которые разрабатывали язык и там, ну, разные вещи. Не буду говорить технические детали. Очень даже жаль, очень даже жаль. Там, я знаю, много было хороших программистов, но, похоже, Oracle хочет отвернуться каким-то образом от Java. И нанес вот такой удар по Питеру. Ну, я не сомневаюсь, что эти ребята найдут себе работу в хороших компаниях, учитывая такое вот резюме, что они уже побывали в Oracle. Другая тема. Вернувшись в Нью-Йорк, я опять начал ездить на велике. Езжу на всякие митапы, юзер-группы или куда мне надо ехать. Я обычно сажусь на велосипед, а не еду в метро или в такси. Велосипеды я уже вам когда-то рассказывал. У нас тут в Нью-Йорке большая сеть. Берешь на улице, у меня годовое этот членство, берешь на улице на любой стоянке, просто карточку провел, сел на велосипед, проехал куда тебе надо и воткнул в другую стоянку. Есть, конечно, приложение на телефоне, где ты видишь, на какой стоянке сколько мест свободно, чтобы припарковать велик, и сколько великов есть, если тебе нужно взять. Вот. Ну, естественно, иногда бывает проблема взять велик, иногда бывает проблема припарковать велик. Вот. В частности, я ехал там в определенное место, посмотрел, там есть ближайшая стоянка и есть там места. Подъезжаю туда, пытаюсь воткнуть велик, а он не втыкается. То есть место есть, я его туда, а лампочка не загорается и замок не защелкивается, что он его забрал у меня. И тут я начал. Я в соседние две улицы, тоже есть место, не втыкается. Еще проехал 4 квартала, не втыкается. Еще 2 квартала, не втыкается. Мне уже надоело, я уже звоню им туда, в службу поддержки. Тем более правила на этом годовом членстве такие, что если ты берешь велик и ездишь на нем до получаса, можешь его воткнуть, и тебе никаких дополнительных платежей делать не надо. А если после 30, то уже будет еще брать дополнительное время. В нормальной ситуации, если ты чувствуешь, что надо ехать дальше, ты себе едешь, подъехал, скажем, после 25 минут к любой стоянке, воткнул велик, взял другой и поехал дальше. Так можно. А тут я смотрю, я просто не могу запарковать, а я уже езжу почти полчаса. Позвонил им, нарвался на очень такую спокойную даму. Я уже опять недоволен, говорю, как это так? У вас на приложении что есть, написано, что у вас все места есть, называется docking station. А я не могу вернуть вам велосипед. Она мне спокойно, так тихо, не нервничая, все хорошо. Возьми руль велосипеда в две руки. Приподними его на 5 сантиметров, переднее колесо, и потом воткни. Я спокойно сделал так, она мне сказала, и я действительно воткнул этот велик. Ну, думаю, если бы я знал, как правильно втыкать, они, видно, что-то поменяли. Раньше как угодно втыкаешь, и все. Чего бы я беспокоил эту приятную женщину, и сам бы не нервничал тоже. То есть везде нужно знать как. Поэтому, ребята, если вы не знаете, как велик припарковать, вот я вам уже рассказал. Приподнимите его на 5 сантиметров вверх и спокойно воткните. И загорится та зеленая лампочка, которая нам всем нужна. Теперь некое такое печальное событие, которое заставило меня кое о чем подумать. А именно. Я участвую в различных, как это сказать, mailing lists, там, где... рассылках, переписках определенной группы программистов, в частности. И вот в одной из групп программистов мы получаем все сообщения, что вот такой-то хороший программист из Бразилии умер внезапно. Он был в Лондоне с женой, вот, и вдруг внезапно умер. Не то чтобы он был совсем молодой, ему было чуть за 60, но, знаете, неожиданно, внезапно, ничего не предвещало. Она в ужасе, они вообще из Бразилии, а он там в Англии делал, писал какую-то научную работу, и она была при нем, она не работала, естественно, она языка особо не знает хорошо. И вот такая ситуация, умирает человек. Ну, тут в нашей же в этой группе мы там начали писать, что надо бы ей отправить там какую-то небольшие суммы, давайте отправим. Все, конечно, говорят, давайте, она там осталась одна. И я написал, что да, я понимаю, надо это сделать, конечно, потому что я понимаю, что типа финансовая ситуация ее прямо не изменится, но, по крайней мере, это будет такой знак внимания, такая дань уважения к ее мужу, который умер. А мне другой человек пишет из этого же университета, где работал первый, который умер, что на самом деле нет, любые деньги ей очень помогут. Что оказалось, что они приехали туда, денег у них практически нет. И вот сейчас надо похоронить его, а похороны в Англии стоят очень дорого. И у нее просто реально не было денег на похороны. Они пытались в университете выпросить какой-то грант, чтобы похоронили его в отдельной могиле или как-нибудь, или сожжение отдельное было. Потому что, оказывается, в Англии есть такое правило, что если нет денег похоронить, то как-то хоронят в общих могилах до сих пор. Либо в крематориях сжигают как бы тоже группами, что как-то не очень красиво, конечно. Одним словом, кончилось тем, что он выделил институт деньги и ему сделали кремацию отдельную, как положено. Но потом сделали сайт, и многие из нас, естественно, туда какие-то суммы денег ей отправляли, чтобы она, во-первых, могла вернуться к себе в страну, во-вторых, начать с нуля. Вдруг умирает муж. Но к чему я вам это все рассказываю? Я вам просто хочу задать вопрос. Вот каждому из вас. Вот у тебя есть деньги на похороны, на свои похороны? Если ты вдруг внезапно умрешь, вы, конечно, скажете, я молодой человек, мне там ничего не грозит. Я веду здоровый образ жизни, бегаю, хожу в спортивный зал, выгляжу красиво, не пью, не курю. Никто не знает, что произойдет. Вы вот после этого подкаста спросите себя, допустим, я внезапно умру сегодня. Что будет с моей семьей? В какие долги я повлазил? Сможет ли моя жена воспитать детей? Что я ей оставляю? И, возможно, вы удивитесь, когда вы посмотрите на свой бюджет после вашей смерти. Для некоторых из вас, возможно, это такая неприятная тема, о которой я говорю. Но, если честно, в Америке у нас эта тема обсуждается очень легко и спокойно, так же, как любая другая тема. Что произойдет в случае твоей смерти и так далее. То есть как-то об этом люди думают. Поэтому ответьте себе на вопрос. Мне интересно, кстати, было бы почитать ваши комментарии на эту тему. На тему, если я сегодня умру. Какое наследие вы оставите после себя? Не в мире, конечно, а в своей семье, в своем доме. Поэтому, ребята, имейте деньги на похороны. Переходим дальше. Вот у меня был такой вопросик один, как он звучал. Он звучал, а что в Америке будет с водителем, если он будет ехать по зеленому свету и, не дай бог, собьет человека насмерть? В Украине, например, в зависимости от статуса водителя, от 7 лет до ничего. Это делается так. А за рулем был не я. Года 3 ищут того, кто был за рулем, но и не находят. Вот поэтому они из-за денег. Я хочу уехать, но, судя по вашим рассказам, ритм жизни в США не для меня. Большое спасибо за просветление. Ну, если ритм жизни в США не для вас, нечего вам сюда ехать, конечно. Но лучше, конечно, и не сбивать тоже пассажиров. Хотя от этого никто не застрахован. Как это бывает у нас? У нас это бывает, в общем-то, по закону. Обычно по закону. То есть, во-первых, есть такое понятие, которое считается крупным нарушением. По-английски оно звучит hit and run. Hit and run. Если ты кого-то ударил и попытался или скрылся из места преступления, это и есть эти два коротких слова. Hit – ты кого-то ударил, and run – убежал. Ударил и убежал. Это очень серьезное преступление, вообще реально. Вот, ну, допустим, вы кого-то хит, но не ран. В этом случае, естественно, вызывается полиция. 911 звонится сразу же, если нужна помощь, надо немедленно оказать помощь человеку, если ему еще можно оказать помощь. В любом случае, на самом деле, надо оказывать, потому что вы не знаете. Довольно быстро приезжает скорая и приезжает полиция в этом случае. Вот, но про статус водителя я не знаю. Я понимаю, вы хотите сказать, что если я, допустим, сынок какого-то большого начальника или миллионера, то мне ничего не будет. Я не слышал таких наглых случаев, чтобы это было здесь. В любом случае будет суд, каким бы ты крутым ни был, если ты сбил. Конечно, если ты очень крутой, ты наймешь очень крутых адвокатов, которые будут тебя защищать. Просто тебе это будет стоить намного дороже все эти судебные дела. Но, если честно, я не помню случаев, когда сказали бы, что вот у него был папа богатый, поэтому ему это сошло с рук, а вот он сбил человека. Нет. Может быть, конечно, есть где-то, я не знаю, не буду говорить обо всей Америке, но я говорю, в целом прелесть Америки все-таки наличие определенных законов, которые выполняются. То есть законодательная власть существует, а главное – исполнительное. Исполнительное важнее, мне кажется. Потому что законы хорошие можно принять где угодно. Выполнять их, если не выполнять, то, как говорится, не мне вам рассказывать. Дальше. Ну, давайте теперь перейдем к последней темке сегодняшнего подкаста, а именно наши чудные выборы, которые закончились, по моему мнению, они закончились лучше, чем могли бы. А именно потому, что выбрали Трампа. Я вообще голосовал за Трампа и считаю, что он лучший из двух выборов, которые у нас были. Из двух кандидатов, вернее, которые у нас были. Теоретически было еще два, но у них там мизерные проценты, поэтому туда отдавать голоса было просто бесполезно. Вот что происходит. В Америке существует очень такая давно установившаяся политическая элита. Люди идут в политику, люди там проводят жизнь, полжизни, люди там все знают, люди очень комфортабельные. Люди умеют правильно говорить, выступать, улыбаться, но мало чего умеют делать. Вот наш Обама – это прекрасный представитель вот такого человека, который, когда он говорит, просто ему веришь, ну, просто сразу. Оратор прекрасный, прекрасный оратор. Говорит красиво, уверенно, с правильными паузами, хороший body language, язык тела. И, вероятно, поэтому многие люди, которые живут не в Америке, а смотрят телек и смотрят за тем же Обамой и за тем, что он говорит по телевизору, вам, наверное, кажется, что то, что он говорит, так и есть, что это правда. Потому что он говорит, он красивый молодой мужчина, стройный, спортивный, хорошо выступает, смотрит вам в глаза и гипнотизирует вас. И вы думаете, что то, что он сказал, всем дать, например, возможность иметь страховку медицинскую всей стране, вы думаете, это хорошо. Но вы же не знаете, как это было исполнено. Вы же не знаете, что это было придумано, не продумано научно. Что сделано было так, что страховые компании просто уходят. И просто если, допустим, вы живете в каком-то штате. Раньше у вас был выбор, вы могли не покупать вообще страховку, вы могли покупать и вы могли выбирать из страховых компаний. То теперь стали компании уходить из целых штатов. И вы остаетесь в штате, где дорогущая компания, та же Obamacare, та же, которую он как бы хотел делать хорошо. А другие компании резко стали повышать оплату за их услуги на 25%, на 30%. То есть он просто уничтожает здравоохранение, а не помогает. А люди, конечно, думают, вот какой молодец, хочет всем помочь, чтобы было по-честному. Или взять его, вот эти выступления Обамы по поводу международной политики, как бездарно он все делает, эти все войны, куда он повлазил, не зная, как вылезти оттуда. Короче, люди, которые живут в стране, внутри страны, и смотрят, что происходит вокруг, и смотрят на свой кошелек, недовольны. А вообще основная тема, давайте скажем, вот как. Кто-то кричит, что Трамп расист. Какой расист? За время правления Обамы расовые проблемы резко увеличились, усилились. Казалось бы, выбрали черного президента. Он сразу всех подружит. Ничего подобного. Стало хуже. То есть реально, по-моему, он не сделал ничего хорошего для страны. Он думает, что он сделал сам. И это показывает, я видел фотографию, когда он сидел и плакал. Вот во время этих выборов, когда он понял, что Хиллари не проходит. Хиллари, за которую он так голосовал. Какую поддержку он ей делал. И выступал за нее. И жена выступала. И такой был пуш. Казалось бы, в другой стране президент говорит, выбирайте ее. Все, конечно, скажут, yes, sir, но не в Америке. Он сидел, плакал. Почему он плакал? Он плакал потому, не потому, что не выбрали Хиллари, а потому, что он понял, что страна сказала, что дорогой друг, дорогой Барак Обама, все, что ты делал 8 лет, нафиг никому не надо. И ты сделал нашу жизнь хуже. И поэтому мы против вот этого плавного перехода от одного демократа к другому, в данном случае Хиллари Клинтон. То есть реально народ проголосовал за то, что Обама был вреден для страны, что наследие Обама хорошего не оставил. Он это понимает, Обама. Он же не глупый человек, а умный. И поэтому, я думаю, он поэтому плакал. Ну, а Хиллари, что сказать про Хиллари? Крутая, симпатичная, знает, как разговаривать, наглая. Хочет, чтобы ей сходило то, что другим не сходит. Люди недовольны. Конечно же, вот это имейлы, эти сервера, то, что ей разрешается больше, чем другим, как это так. То, что домработница, которая у нее убирала, она ее просила, поди распечатай мне документы, которые classified, это со штампом. Она ей распечатала на принтере документы. Сколько людей из-за нее погибло, кто знает? Кто знает, из-за того, что эти имейлы были на незащищенных серверах, а она же была Secretary of State, она знала агентуру, она знала все. Сколько людей реально погибли? Никто не знает, я не думаю, что когда-нибудь узнает. Только из-за того, что она вот такая. Потом ее вот эти, это Foundation, Clinton Foundation, которое благородное дело такое, знаете, как сказать по Foundation, Charity, нет, Charity тоже не по-русски, не знаю, вы знаете. Давали деньги на эту Foundation, миллионы, а там непонятно, куда они уходили, а кто давал, а кто давал деньги на компанию. Компания была финансирована намного сильнее, чем Трампа. Кто давал, а какие миллионы приходили из арабских стран. А вы же знаете, не мне вам рассказывает. Кто заказывает музыку, тот и танцует девушку, понимаете? В Уолл-стрит она выступала в компаниях, бешеные деньги брала гонорар за выступление. А как вы думаете, ей же давали эти гонорары, уолл-стритовские компании, за что? За то, что она такой оратор важный или такое что-то умное скажет? Нет, чтобы потом иметь возможность к ней прийти опять, когда она будет президентом и что-то попросить. То есть в нашем понимании это есть коррупция. Это все плохо. И народ проголосовал против системы, реально против системы. И поэтому, если вы думаете, что Трамп такой дурачок, некоторые пытались его сравнить с Жириновским, как вы можете это даже думать об этом? Жириновскому до Трампа как до неба. Жириновский просто говорит, а Трамп делает. Одним словом, один человек, Трамп, вышел против системы. Прошел весь путь, все эти 18 месяцев жесточайшей борьбы. Сначала в его республиканской партии было всего, по-моему, от них было 18 кандидатов. 17 было против него. Этих всех он положил. Пошел дальше и положил мощнейшего кандидата. Мощнейшего не потому, что она была сильным кандидатом политическим, а по поддержке истеблишмента и по деньгам, которые были вложены в ее кампанию. Хиллари Клинтон. То есть он выстоял и добился, и показал, что он боец, хотя у него, конечно, тонкая кожа. Все же, вот это меня очень удивило. На него нападали, его подкалывали, и он отвечал. А он не должен был быть. Крутые бизнесмены, по крайней мере, те, которых я знаю здесь, которые довольно богатые люди, у них очень толстая кожа. И когда с ним разговариваешь, тебе кажется, что он тебя не слушает или не слышит. А ему не важно. Он знает, что ему надо. Он идет к своей цели. Он не обижается на уколы, понимаете? А Трамп почему-то до сих пор обижается. И это плохо. Он реагировал мгновенно и реагировал неудачно. Конечно, он еще не умеет говорить эти правильные слова. Но все же, я надеюсь на одно, что Трамп, как человек грамотный и умный, построит правильную команду у себя там и эта команда поможет принимать правильные решения ему в тех ситуациях, где он не квалифицирован, как это сказать, не квалифицирован на это, или не подготовлен, или не умеет, ибо он никогда не занимался политическими никакими делами. Вот, поэтому в будущее я смотрю спокойно, с надеждой, надеюсь, что что-то улучшится в стране, и не думаю, что что-то ухудшится. Вот эти все его угрозы, построить стену с Мексикой, все мексиканцы насильники, ну, не пущу мусульман в Америку больше. Я не думаю, что это все он будет делать. То есть он это говорил, и искренне причем говорил, когда двигался вперед. Но когда стало политическое, когда он уже попадает в эту политическую машину, все меняется. Мгновенно причем. Вот у нас же какая система, он выиграл. И после того, как он выиграл, на следующий день после выборов у него была встреча уже у президента Обамы в его в Белом доме, соответственно. Они должны были провести первую встречу. Вот. И мне было интересно, как они проведут. Трамп еще до всяческих его этих выборов, до того, как он стал думать о президентстве, много лет потратил и обещал бешеные деньги, чтобы доказать, что Обама не родился в Америке, и поэтому он, в принципе, не может быть президентом Америки, так как он не рожден в Америке. По-моему, он даже давал 5 миллионов тому, кто это докажет. И все время, во время кампании, он его поливал, Обаму. Когда они встретились, они уже сидят на лавочке вдвоем. Трамп говорит, he's a good man, все нормально. Я очень honored, для меня это большая честь с вами поговорить, президент Обама, и все будет хорошо, и все мы сделаем. Уже другой Трамп, уже другой. Он уже взял все, что ему надо, он уже ведет себя спокойно. И если кто-то из вас боится, что если ему доверить ядерную кнопку, то буквально он ее нажмет через 15 минут, не волнуйтесь, ребята, не волнуйтесь, все будет нормально. Более того, стыдно за лидеров республиканской партии. В частности, там есть такой Пол Райан, который против был. Против был кандидата, которого своя же партия выдвинула. А сейчас он уже из себя выдавил поздравления, да, лидершип и так далее. Ну, если этот BS начинается. Хотя, не только Трамп победил, но он еще сделал так, что благодаря тому, что он побеждал, одновременно шли выборы в Сенат и в Конгресс. Так вот, и в Сенате сейчас большинство республиканцев. И в Конгрессе большинство республиканцев. То есть он вообще сделал неоценимую услугу для партии республиканской. А эти подонки были против него. Особенно противно, когда кто-то где-то откопал, что он говорил о женщинах. Что я бы с той, я бы с этой, потому что я звезда и мне все можно. Некоторые стали эти мужи республиканские. После того, что он это сказал так неуважительно о женщине, я не буду за него голосовать. Это из своей же партии, обратите внимание. Я себе думаю, блин, я бы хотел послушать тебя. Я бы хотел быть... Давайте я вам скажу одну английскую такую фразу. I want to be a fly on the wall. Я бы хотел быть мухой на стене, это называется. Это говорят в таких случаях, когда я бы хотел попасть в какую-то комнату, где говорят о чем-то частным образом. Я бы хотел превратиться в эту муху на стене и послушать, как вы, козлы, говорили о женщинах, когда вы были в мужских компаниях, и что в этом удивительного? Разве так не происходит везде и всегда? Это не то, что только мужчины говорят о женщинах. Я бы еще хотел быть мухой на стене, знаете где? В женской парикмахерской. Вот вы спросите, все ребята, у кого есть жены, спросите, что они говорят о мужиках и о мужьях, кстати, о вас, дорогие, когда они идут себе делать маникюр, педикюр и другие полезные вещи? Вы пойдите послушайте в женской парикмахерской, что говорят о мужиках. Поэтому не надо быть святее Папы Римского. Он говорил, да, он говорил, а ты не говорил? Короче, пусть первый бросит в меня камень, кто этого не делал, а вы все делали. Вот, поэтому. Не надо строить из себя никого. Давайте смотреть, как это все произойдет. Одним словом, я голосовал за Трампа, я его поддерживаю до сих пор. Самое смешное, когда я в Твиттере написал, что я поддерживаю Трампа, тут же, сколько это, наверное, 20 или 25 человек меня перестали фоловить за то, что я это сказал. Почему? Ну, точно по Жванецкому. Как может человек с таким носом спорить о творчестве Герберта фон Караяна? Как я, который пишу технические статьи на Твиттере, много блогов пишу, больше 1000 написал, пишу технические статьи, которые полезны, которые нравятся людям, программистам, на Твиттере. Это все основное, что я там делаю. Как можно читать, подумайте, технические статьи о программировании человека, которому не нравится Хиллари Клинтон? Ну, точно по Жванецкому. Когда Жванецкий писал это, если вы не помните, прочитайте его как это называется, сценку об искусстве спора. Вот это классика, и она применима здесь. То есть меня перестали фолловить. Ну, слава богу, у меня еще там осталось там 4500 фолловеров, невзирая на это. Но тем не менее, стыд и позор вам, ребята, стыд и позор. Уважайте мнение других. Уважайте. Не только ваше мнение правильное, но и мое, может быть, иногда правильное. Ну вот, заболтался я с вами, поэтому на сим кланяюсь. Желаю вам успехов, хороших, продуктивных выходных. Они вот надвигаются, сейчас пятница у нас. И хорошей, очень радостной недели. Только приятными сообщениями от всех ваших любимых, детей, близких. Будьте здоровы. С вами был Гудам.